Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
По каким причинам ушел в отставку лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых? Сколько оппозиционеров пропустит Александр Лукашенко в Нижнюю палату белорусского парламента? Кто стоит за покушением на бывшего главу Комитета национальной безопасности Казахстана Альнура Мусаева? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 26 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Никита Белых покидает пост лидера Союза правых сил. О своей отставке Белых заявил сегодня на заседании Президиума Федерального совета партии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
2 октября состоится заседание Федерального политического совета Союза правых сил, где утвердят факт отставки Никиты Белых. Также будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе партии. Близкий к руководству Союза правых сил источник заявил, что СПС уже с весны этого года ведет переговоры с Кремлем по созданию новой европейской демократической партии. Другого способа сохранения на легальном политическом поле у Союза правых сил не существует. Внутри партии мы получили поддержку этой идеи. Мы считаем, добавили в партии, что режим будет эволюционировать. Либо он будет эволюционировать в сторону посадки, либо он будет эволюционировать в сторону демократических институтов. Тогда это обозначает, что мы сможем оказывать влияние на публичную политику, объяснил источник.
А поскольку удовлетворить эти заявления должен Федеральный политический совет, то вторым своим решением президиум назначил проведение Федерального политического совета на следующий четверг, 2 октября. Федеральный политический совет будет рассматривать вообще текущую ситуацию и принимать решение о дальнейшей судьбе партии. В связи с уставом есть должность заместителя председателя Федерального политического совета Леонид Яковлевич Гозман, то есть является заместителем, то есть он на сегодняшний день исполняет обязанности руководителя партии. В планах немножко отдохнуть. Очень хочется отдохнуть. Сейчас есть потребность просто в том, чтобы для себя принять некие принципиальные решения. Но думаю, что буду продолжать заниматься общественно-политической деятельностью просто вне партийного формата.
С чем связан уход Никиты Белых из Союза правых сил? На этот вопрос отвечает директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Я полагаю, что уход Белых связан с кризисом той модели, которую использовал СПС накануне избирательной кампании. В ходе избирательной кампании речь идет о сочетании опоры на левых и, так сказать, антикремлевской риторики. Она не принесла СПС ничего удачного. Более того, тот процент на парламентских выборах, который партия получила, это откровенное свидетельство неверной электоральной стратегии. Хотя Белых был довольно активным деятелем, энергичным и неконфликтным в принципе, но провал, тем не менее, связывается с ним, потому что он присягнул, так сказать, этой двойной, да, стратегии, которая ничего СПС не принесла. Мне кажется, что Союз правых сил, несмотря на его слабость нынешнюю, может еще вполне, так сказать, существовать, если он вернется к своему традиционному избирателю, правому избирателю, который голосует за гражданские права, который при этом лоялен и успешен. Что касается правых проектов, много говорят о том, что Кремль будет инициировать какие-то правые проекты. Мне неизвестен ни один такой правый проект.
Что за проект создается Кремлем и кто заинтересован в новой политической партии при власти, рассказывает руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Бывает оппозиция ее величеству, а бывает оппозиция ее величества. То есть ты встраиваешься в систему или ты ее отрицаешь. Почему это нужно Кремлю, довольно понятно. Самое простое объяснение – это логика отношений с Западом, потому что слишком много ручных партий, и в этом есть своя проблема. Но есть еще и внутренняя составляющая, весьма существенная. Например, парламент 100% голосованием поддержал действия российского государства в Грузии. А социологические опросы показывают, что в обществе только 75% граждан эту политику поддерживают. Значит, 25%, во всяком случае, не выражают восторга. Так или иначе, 25% это примерно 25-27 миллионов человек, не определились или выступают против действий российского государства в Грузии. 25 миллионов человек не могут быть маргиналами. Но, очевидно, они не представлены в нынешнем составе Государственной Думы, поскольку она 100% голосованием эти действия поддержала. Значит, есть как минимум 20-25 миллионов, которые считают, что России следует идти по европейскому пути и ближе быть к Европе, чем, скажем, к Хезболле и Хамасу, которые поддержали действия России в Грузии. Кремль исходит из того, что, по-видимому, было бы неправильно оставить эти 25 миллионов совсем безгласными и никаким образом не представленными в Государственной Думе. Другой вопрос, кто этих людей будет представлять, и будут ли эти люди удовлетворены теми персонами, которые их будут представлять с подачи Кремля. Вот основная проблема. Понятно, что ПС, если он вступает в договорные отношения с кремлевскими стратегами, будет создавать вот этот новый партии европейского выбора, или, если угодно, правых партий, демократических партий, учитывая интересы Кремля. Наверное, там будут игроки из партии Богданова, наверное, там будут игроки из партии «Гражданский выбор». Конкретные кадровые решения мы в ближайшем будущем увидим. Не знаю, как поведет себя Яблоко. Яблоко склонно к такой регрессивной, жесткой позиции. А СПС всегда был связан с интересами бизнеса, и бизнес так или иначе вынужден работать в тех правовых рамках, которые устанавливает государство. В данном случае я понимаю так, что новые лидеры СПС проявляют некоторую толерантность, возможно, наступая на горло некоторым своим политическим принципам. Понятное дело, что внутренней политикой, в частности партийной политикой, занимается Владислав Юрьевич Сурков. Главными игроками, конечно, сотрудники Суркова. Собственно говоря, он и формирует то политическое пространство, в котором вот это состязание разных партий осуществляется. По-видимому, у Суркова достаточно ясное понимание того, что вот есть некоторый существенный фланг в обществе, который можно назвать флангом европейского выбора, и его оставить бесхозным слишком рискованно с точки зрения обеспечения долгосрочной политической стабильности.
Кто может стать компаньоном и партнером Союза правых сил в новой партии, источники в Союзе правых сил не сказали. Возможно, это станет известно уже после заседания Федерального совета 2 октября. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в эфире программа «Время свободы». Политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Михаил, добрый вечер. То, что случилось в СПС, это результат долгой трипартийной борьбы. Можно ли назвать это победой партии Анатолия Чубайса?
Добрый вечер. Я действительно бы использовал, возможно, и такое выражение. Борьба была достаточно длительной. Никита Белых пытался вывести СПС на возможность формирования широкой демократической коалиции или новой демократической партии с участием других организаций. Последний год постоянно оставался в меньшинстве, особенно после того, как я напомню, что в начале года партию покинул Борис Немцов. Господин Чубайс и его сторонники оказались и в Президиуме Федерального Совета СПС, и в Федеральном Политсовете, в общем, в достаточно стабильном большинстве. Ну, кстати говоря, было известно, что структуры, близкие Чубайсу, практически перестали финансировать партию, и ситуация складывалась достаточно странная, поскольку председатель партии Никита Белых должен был, с одной стороны, финансировать партию, и, с другой стороны, не мог обеспечить тот курс, который считал приемлемым. Те люди, которые выиграли это противостояние, они ведут партию к слиянию с прокремлевской гражданской силой Михаила Борщевского, а, возможно, с маргинальной демпартией господина Богданова.
СПС прекратит свое существование?
СПС постепенно прекращал свое существование уже после парламентских выборов, когда стала очевидна невозможность провести радикальный оппозиционный курс. И, с другой стороны, партия не сливалась с прокремлевскими силами. Теперь это будет такая близкая к Кремлю имитация либеральной правой партии. Естественно, что там будут уже другие лидеры, другие фигуры.
Никита Белых заявил о том, что он будет заниматься, вероятнее всего, политикой, но во внепартийном, как он выразился, формате. Есть ли основания полагать, что его выбор поддержит и часть региональных отделений СПС? Или у партии нет сейчас на местах сколько-нибудь серьезной структуры?
Партийная структура держалась в значительной степени на авторитете РАО и ЕС. Только небольшие группы энтузиастов оставались. Так, во многих случаях они уже разбежались к другим спонсорам за этот год. Нет оснований говорить о том, что какие-то региональные организации будут активно поддерживать Никиту Белых. Люди, да, организации нет. Я бы заметил, что, например, архангельская организация, которая считалась сильной и связана с именем Дмитрия Таскаева, зампреда областного собрания депутатов, просто самораспустилась примерно 2 недели назад, чтобы не участвовать вот в этом этом объединительном съезде. Но вряд ли господин Таскаев захочет, с другой стороны, как человек серьезный, крупный бизнесмен, иметь дело с такими персонами, как господин Богданов. Возможно, некоторые организации просто исчезнут с лица земли или просто за своими спонсорами пойдут в единую справедливую Россию.
То, что случилось сегодня, отдаляет или приближает перспективу создания в конце года хотя бы какой-то широкой, не широкой демократической коалиции?
Происходит нормальная такая фильтрация политического поля. Те, кто хотят быть с Кремлем в том или ином виде, будут участвовать в том, что называется легальной политикой, войдут вот в эту вот структуру с гражданской силой. Возможно, что им позволят через какое-то время участвовать и в региональных выборах, а может быть и в следующих парламентских выборах. То есть они принимают правила игры, которые им продиктуют господа Сурков и Павловский. А что касается объединительного съезда, ну, в конце концов, эти люди теоретически и так находились в одной лодке. Рыжков, Немцов, Милов, Каспаров. Ну, теперь будет определенно ясно, что они будут без какой-то зарегистрированной партии, но зато они будут символизировать действительно реальную альтернативу, оппозицию Кремлю со стороны демократов-либералов.
Ситуацию в Союзе правых сил разъяснял политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Мы внимательно будем следить и дальше за этой темой. Завтра в субботнюю программу «Тема недели» я пригласил одного из бывшего лидера, собственно говоря, партии «Союз правых сил» Бориса Немцова. Слушайте этот эфир 20 часов в субботу. Но это не единственная программа «Радио Свобода», где ситуация в СПС будет подвергнута самому пристальному анализу.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Может ли отставка Никиты Белых с поста лидера Союза правых сил стать одним из ходов в комбинации по объединению демократов? Об этом говорим с одним из основателей СПС, политологом Валерием Хомяковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 26 сентября. Сегодня в Москве прошла акция протеста против похищения ингушей. В ней приняли участие представители чеченской диаспоры в российской столице и представители правозащитных организаций. По их данным, в последнее время в Москве только за последние пару месяцев похищено не менее 10 уроженцев Кавказской республики. Ответственность за эти преступления митингующие возлагают, в частности, на президента Ингушетии Мурата Зязикова и требует от Кремля решительных действий. За этим митингом протеста наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Участники пикета, а это несколько десятков человек, собрались у памятника Александру Грибоедову и развернули плакаты следующего содержания. «Власти Ингушетии – бездарность. Эскадроны смерти добрались до Москвы. Кремль хватит делать вид, что ничего не происходит». Участник акции, житель Москвы и уроженец Ингушетии Апти Богатырев, так пояснил мотивы своего присутствия в центре Москвы.
«Хотел, чтобы люди узнали, когда они что-нибудь будет с этим делать, в конце концов. Или мы не в России живем, или на нас закон не распространяется. Кто попадется, того и берут.
Последний.
Целенаправленно уничтожает народ. Вот это я знаю. Потому что иначе это никак непонятно. Почему это с другими не делают? А почему именно ингушей убирают? Даже чеченцев, которые воевали, и то ничего. Нормальные люди. А здесь, куда не пойдешь, даже милиционер на тебя плохо смотрит. Потому что настроены так, видать».
По словам другого участника акции, правозащитника Магомеда Хазбиева, за последний месяц в Москве пропало 10 человек, выходцев из Ингушетии. Один из пострадавших, бывший спортсмен Магомед Хамхоев, был схвачен неизвестными людьми, но сумел вырваться из рук похитителей и чудом избежал смерти. По версии его земляков, Хамхоева насильственно удерживали в одном из особняков, расположенном в Серебряном Бору. Представители ингушской диаспоры пришли поддержать и московские правозащитники, рассказывает член общественной организации «За права человека» Евгений Хлов.
«И мы считаем произошедшее, вскрывшееся, крайне чрезвычайным событием, потому что вскрылось существование тайного допросного центра, не просто факт похищений, убийств, пыток вскрылось существование тайного допросного центра, который курировался людьми, связанными с силовыми структурами.
Огромные портреты избитого Магомеда Хамхуна держали в руках участники пикета. Чуть позже появились фотографии и убитого несколько дней назад на Кавказе владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Умин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
О похищении людей в Ингушетии за ее пределами с обозревателем «Новой газеты» Юлией Латыниной беседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
За время правления президента Зязикова говорят о 2000 приблизительно похищенных и убитых. Иногда называют несколько меньшие цифры. В масштабах России это небольшое количество, как ни странно, убитых. Насколько я понимаю, количество пропавших без вести и убитых в самой России за год исчисляется там странными цифрами от 120 тысяч до 180 тысяч. Причем, да, они вот так вот гуляют. Ингушетия общество, где всех знают, где за убитого положено мстить. И вот в России человек может пропасть, и всем на все наплевать. А в Ингушетии после этого родичи думают, кому мстить. И если они не находят конкретного человека, который в этом виновен, то они, естественно, начинают думать, что российская власть ведет себя с Ингушетией как-то странно.
С какой целью чаще всего похищают людей в Ингушетии сегодня?
Это делают эскадроны смерти. Чаще всего это не похищение, а убийство. Они в основном совершаются достаточно открыто. Как, например, убийство Абсидалакова, который был расстрелян просто на глазах толпы. После этого на глазах же толпы к нему подложили гранату, чтобы показать, что он сопротивлялся. Тут прибежал местная милиция и стала бить, собственно, тот эскадрон смерти, который это сделал. Насилу его удалось отбить. А что же касается похищений, то тут тоже есть некоторые свидетельства. Например, есть история племянника Макшарипа Аушева, Магомеда, по-моему, которого похитили, его отвезли непонятно куда, но говорили, что в Осетию, хотя не факт, что это была Осетия. Там его жутко избивали, посадили в яму, стреляли по нему, надев на него два бронежилета, кричали, что сейчас мы продадим тебя людям, которые режут головы ингушам за Беслан. Но все кончилось тем, что его заставили дать подписку о сотрудничестве, причем также расписку о том, что он якобы получил, я забыла, по-моему, там 30 тысяч рублей. То есть вот эти 30 тысяч рублей.
Недавняя история с уроженцем Ингушетии Магомедом Хамхоевым, которого похитили в Москве и держали, как позже выяснилось, в особняке одной из воинских частей.
Эта история говорит о том, что эскадроны смерти действуют не только в Ингушетии, но и в Москве. И следует понимать, что такой эскадрон не подконтролен никому, кроме своего хозяева. То есть он может убить не только ингуша или украсть не только ингуша, а кого угодно, от неугодного журналиста до неугодного премьера, если взбредет в голову. Что касается вот этих вот серебряноборских похищений, то господина Хамхоева, во-первых, держали в двух местах. Его привезли в Серебряный Бор. Во-вторых, в первом месте, где ему держали, его показывали, насколько я понимаю, трупы уже трех убитых ингушей. Говорили, будет то же самое. Причем непонятно, откуда родилась версия, что это, мол, месть за Беслан. Сам господин Хамхоев это категорически отрицает, а вроде больше никто не мог бы это сказать. Особняк этот принадлежал спецслужбам, никаким не осетинам. И похоже, что и Хамхоев, и другие похищенные имели отношение к полковнику ФСБ Алихану Калиматову. Это ингуш, который расследовал похищение ингушей. Он был убит около года назад. Когда он сначала был убит, откровенно говоря, мне многие говорили, что, мол, вот его убили спецслужбы. Я в это абсолютно не верила, потому что полковник ФСБ – легитимная жертва для боевиков. Ну, знаете, вот не надо строить теории заговора. Но теперь появляется все больше свидетельств того, что вы действительно могли убить спецслужбы, потому что Калиматов был хоть и полковник ФСБ, но вместе систему ингуш. И он хотел создать нечто вроде своего собственного боевого отряда, который выполнял бы, ну, ту же роль, что и кадыровские отряды. То есть человек хотел быть таким Кадыровым местным.
Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина в беседе с моей коллегой Любовью Чижовой о политической ситуации в Ингушетии, о похищении людей в этой Северокавказской республике. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 26 сентября. Несколько минут оставшихся до конца этой получасовки поговорим о политической предвыборной ситуации в Соединенных Штатах. Там вечером в пятницу по американскому времени должны состояться первые в серии теледебатов между кандидатами на пост президента от республиканской партии Джоном Маккейном и его соперником, демократом Бараком Обамой. Однако за несколько часов до их начала непонятно, примет ли в них участие Джон Маккейн. Он заявил, что сворачивает свою, приостанавливает предвыборную кампанию в связи с финансовым кризисом, а власти США сейчас предпринимают целый ряд усилий, направленных на то, чтобы каким-то образом нейтрализовать негативную ситуацию на финансовых рынках. Вот об этой коллизии корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
За месяц с небольшим до президентских выборов привычный ход предвыборной кампании оказался под вопросом после того, как кандидат от республиканской партии Джон Маккейн объявил о том, что он приостанавливает свою кампанию и полностью отдается разрешению критической проблемы страны – спасению финансовой системы. Это, как говорят, было неожиданностью для его собственных помощников. Наблюдатели же были откровенно изумлены. Они не могут припомнить случая в обозримом прошлом, когда кандидат в президенты за считанные недели до выборов отказывался от предвыборных встреч и выступлений, чтобы посвятить себя решению неотложной проблемы. Мало того, Джон Маккейн объявил, что не будет участвовать в первых из трех президентских дебатов, которые должны пройти в пятницу, если к тому времени не будет достигнуто согласие относительно плана скупки государством обесцененных облигаций, выпущенных под ипотечные кредиты. Кандидат в президенты от республиканской партии явно считает, что сейчас нет ничего важнее, чем предупредить крах финансовой системы. Надежда на то, что будет быстро найден компромисс между Белым домом, готовым выделить деньги на скупку ценных бумаг без особых предварительных условий, и законодателями, у которых множество идей относительно предварительных условий, рассеялись в четверг после встречи президента Буша с руководителями Конгресса и кандидатами в президенты. Как говорят, на этой встрече Джон Маккейн выступил в поддержку консервативного крыла республиканцев, предлагающих выдать банкам лишь 150 миллиардов долларов, а остальные пока придержать и посмотреть, как будет работать этот первый транш. Идея, неприемлемая для авторов плана, советников президента Буша. Между тем, в четверг вечером, меньше чем за сутки до дебатов, которые должны пройти в университете Миссисипи, никто, кроме самого Джона Маккейна, не знал, появится ли он в зале вместе со своим оппонентом. Руководство университета и телекомпании продолжали готовиться к проведению дебатов. Барак Обама намеревался лететь в Миссисипи. «Я надеюсь, что Джон Маккейн примет участие в дебатах», — сказал Барак Обама. «Лично я способен быть в курсе дел относительно финансовых проблем. Ежедневно связываясь по телефону с министром финансов Полсоном, я в постоянном контакте с лидерами Конгресса. Я уверен, мы способны одновременно заниматься двумя делами – обсуждать пакет экономической помощи и вести предвыборную кампанию. В конце концов, это то, что должен способен делать будущий президент Соединенных Штатов». Как говорят многие наблюдатели, отказ Маккейна участвовать в дебатах может быть серьезной ошибкой. «Если Джон Маккейн не примет участие в дебатах, он будет проигравшим», считает бывший конгрессмен-республиканец Гарольд Форд. «Я надеюсь, этого не произойдет, потому что тот, кто прозвучит убедительнее во время этих дебатов, окажется в роли политического лидера». Иными словами, пятница может оказаться одним из решающих дней президентской кампании.
Остается ждать итогов этой пятницы. Из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Программу «Время свободы» продолжим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 9:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент США Джордж Буш призвал законодателей быстро одобрить план поддержки финансовой системы. Буш признал существование разногласий, но подчеркнул, что все согласны с необходимостью принять серьезные меры для преодоления финансового кризиса. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн подтвердил, что будет участвовать в первых предвыборных дебатах со своим соперником, сенатором-демократом Бараком Обамой. Первый из трех теледебатов, намеченных на довыборах 4 ноября, состоится сегодня вечером в городе Оксфорд в штате Миссисипи. В Гудермесе похоронен Руслан Ямадаев, убитый в среду в центре Москвы. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», брат бывшего депутата Госдумы России Иса Ямадаев, никто из официальных лиц на похоронах не присутствовал. Никита Белых объявил об отставке с поста лидера Союза правых сил и выходе из партии. Заявление было сделано на заседании Президиума Федерального политического совета СПС. Российский оппозиционный лидер Михаил Касьянов подает жалобу на действия властей в Европейский суд по правам человека. Иск будет подан 29 сентября в связи с отказом зарегистрировать возглавляемую Касьяновым партию «Народ за демократию и справедливость». В Сухуми обезврежено взрывное устройство, заявило МВД Абхазии. Как утверждается, бомба была найдена случайным прохожим рядом с железной дорогой. К побережью Сомали направлен российский сторожевой корабль «Неустрашимый». Как заявил помощник главнокомандующего ВМФ России Игорь Дегало, российские военные корабли будут периодически направляться в районы, опасные из-за морского пиратства. Совет Безопасности ООН рассмотрит новую резолюцию по Ирану. Как сообщил представитель России при ООН Виталий Чуркин, в документе будут подтверждены прежние санкции против Ирана, введенные за его отказ свернуть ядерную программу.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 26 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Сколько оппозиционеров пропустит Александр Лукашенко в Нижнюю палату белорусского парламента? Кто стоит за покушением на бывшего главу Комитета национальной безопасности Казахстана Альнура Мусаева? Почему пропала интрига телевизионного конкурса ТЭФИ? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В воскресенье в Беларуси состоятся выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. Сегодня завершена избирательная кампания накануне этого предстоящего важного политического мероприятия. Однако досрочное голосование в эти дни в Беларуси уже проходит, и оно приняло беспрецедентные масштабы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Каждую избирательную кампанию в Беларуси предваряет досрочное голосование, которое вызывает множество нареканий со стороны оппозиции и международных наблюдателей. Количество проголосовавших до определенного Центризбиркомом дня выборов составляет 20-30%. Оппонента власти тревожит прежде всего сохранность бюллетеней, которые практически неделю находятся вдали от глаз независимых наблюдателей. Секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Николай Лозовик рассказал, сколько избирателей уже отдали свои голоса за кандидатов в депутаты.
За два дня в Брестской области проголосовали 6,3%, у Витебской области 8,3%, у Гомельской 7,7%, у Гродненской 5,8%, Минской 7,5%, Могилевской в области 7,3%, у городе Минску 6,2%, и всего по республике проголосовало 7% выборщиков.
Накануне в Минске состоялось заседание Президиума Объединенных Демократических сил. Представители коалиции однозначно заявили, что власти используют досрочное голосование как один из основных способов фальсификации выборов. В Минском избирательном округе номер 91, где баллотируется кандидат от ОДС Александр Бухвостов, было проведено собрание членов участковых комиссий с участием директоров школ и предприятий, на котором доведена установка провести разъяснительную работу с сотрудниками, которые во время голосования должны поддержать кандидата от власти. В Колосовском избирательном округе номер 106, где баллотируется председатель партии коммунистов белорусской Сергей Калякин, уже в первый день досрочного голосования на одном из участков явка избирателей составила 39%. Приходится констатировать, власти гонят людей на досрочное голосование для того, чтобы фальсифицировать выборы. Я подсчитал, если у меня по округу 8% проголосовавших за один день, то когда они доведут общий показатель до 25%, потом уже можно спокойно делать прозрачные выборы. То есть 25% записать нужному человеку в плюс, он автоматически получит большинство голосов, которые в присутствии наблюдателей можно будет считать абсолютно прозрачно. Накануне вечером на некоторых участках отрапортовали, что у них выборы уже состоялись. Член комиссии 528-го избирательного участка Минска Марина Малашкевич подтвердила, что явка избирателей у них превысила 50%. Секрет успеха в том, что этот участок расположен в общежитии Белорусского национального технического университета, а Основные избиратели там – студенты, которых ради подобных коллективных походов даже снимают занятий. И подобных спецучастков по стране множество. В информационном центре Объединенных демократических сил заявили, что по стране насчитывается около 30 проблемных округов, где вероятность подтасовок наиболее высока. Многие оппозиционные движения призывают своих сторонников вечером 28 сентября, сразу после закрытия избирательных участков, выйти на Октябрьскую площадь Минска и дождаться предварительного оглашения итогов парламентских выборов. В случае очевидных приписок оппоненты власти будут требовать проведения новых, свободных и по-настоящему прозрачных выборов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Как рассказал мне обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст, политическая кампания в республике не отмечена активностью конкурентной борьбы. Однако она может свидетельствовать об изменении в стратегии авторитарного лидера республики Александра Лукашенко.
Выборы проходят очень тихо. Нет ни предвыборной агитации, нет ни митингов, особо даже нету листовочной кампании. На телевидении кандидаты выступают, но, в общем, в не очень удобное время. Очень низкая конкуренция. На 110 депутатских мест 270 кандидатов. И, кстати, из них 70 – это оппозиционеры. То есть, ну, оппозиция представлена где-то четверть, пятая часть. Почему так получилось?
Потому что Лукашенко задушил всю предвыборную борьбу.
Ну, во-первых, я сказал, в общем, из 270 – 70 все-таки оппозиционеры. Лукашенко отчасти действительно задушил эту борьбу. Дело, на мой взгляд, все-таки не только в этом. По прежним выборам, ну, всегда есть какие-то возможности и как листовки напечатать, и агитацию вести. Но у меня почему-то такое ощущение, что на этих выборах, скажем, у оппозиции нет темы, нет фокуса, вокруг которого бы вот можно было эту кампанию построить. И телевыступления, да, они очень короткие, по 5 минут давали, но можно сказать и за 5 минут, если есть что сказать. И вот такое очень кислое ощущение, что сказать особо оппозиционерам, в общем-то, и нечего. При всем таком советском антураже, современная Беларусь все-таки это не ремейк СССР. В советские времена все-таки выборы, вокруг этого был какой-то такой пропагандистский шум. Там все время общество было в состоянии политической мобилизации. А тут все тихо, спокойно, и власть как бы подмигивает обществу, говорит, ну вы же понимаете, ну надо что-то, парламент какой-то.
Кто пройдет в парламент?
Фокус этой кампании есть. Другое дело, что она очень опосредованно касается избирателей. Это, в общем-то, проблема элиты, проблема власти и оппозиции. Признают, не признают эти выборы. Дело в том, что эта проблема, она как бы встраивается в более широкую проблему. Александр Григорьевич в силу самых разных причин понял, что зависеть от большого старшего любимого брата, в общем-то, хорошо, но становится все более небезопасно. И поэтому начал искать некую другую опору, другое крыло. Речь не в том, что Беларусь завтра пойдет в НАТО, не в том, что, так сказать, натовские танки будут подорше. Речь идет просто о том, чтобы, грубо говоря, сосать двух маток. Для этого, в частности, освободили политзаключенных. Для этого Беларусь, ну, по крайней мере, точно пока не признала Южную Осетию и Абхазию. Для этого делается некое шоу-выборы. И причем насчет этого шоу Лукашенко еще до выборов в интервью агентству Reuters сказал, что ну а что, ну несколько оппозиционеров, я думаю, будет в парламенте, но от них же большого вреда не будет, сказал он тогда. Ну и вот сейчас эта интрига, от какого количества оппозиционеров с точки зрения Александра Григорьевича не будет большого вреда, и сколько их туда попадет. Я думаю, что несколько человек попадет. И, в общем-то, надо сказать, что оппозиция, так, я бы сказал, процентов 80 времени провела в глубокомысленных размышлениях, а может нам бойкотировать эти выборы, а то ведь признают, тогда с нами вообще не будут разговаривать, а может все-таки поучаствовать, тем более, что как раз Запад немножко утомленный и этими раздумьями, и тем, что главным ресурсом оппозиции оказывается именно он, Запад, говорит, ребята, а может вы какой-нибудь бы ресурс у себя дома там в Беларуси поискали, там, в общем, как бы народ есть, так сказать, выборщики.
Российская тема, связанная с кавказским тяжелым кризисом, с кризисом СНГ, каким-то образом задействована в этих выборах или нет?
Парадоксальным образом тут сложился некий консенсус, потому что оппозиция в большей части прозападная, вовсе не стремилась к признанию фактических результатов Кавказской войны. Лукашенко неожиданно для многих, тоже не спешит с признанием автономии. Вот. Единственное, лидер оппозиционной компартии высказался за то, что, в общем-то, их бы стоило признать, но так, я бы сказал, без особого нажима. Ну, высказался. Не то, чтобы он делал это как бы темой кампании. Понятно, что все, в общем-то, побаиваются, что большие будут цены на газ в новом году. Как бывало в Беларуси, скажем, в 95-м году, когда, ну, вот такое жесткое разделение разделение за эти за Запад, эти, так сказать, за Россию. У меня такое впечатление, что этого нет.
Белоруссия в понедельник утром не проснется другой страной после этих выборов. Что-то изменится или нет?
Если все-таки в парламенте окажется, ну, пяток даже оппозиционеров, это все-таки будет отличаться от ситуации, ну, предположим, Казахстана, где круглый ноль вообще, просто нет. Но это, в общем-то, ведь зависит от людей. Мы с вами помним опыт перестройки, выборы 89-го, выборы 90-го года. Но ведь это были выборы в Верховные Советы Советских Республик, так сказать, бессильные люди. Их могли делать сильными. Ну, судя по всему, некая нормализация отношений между Западом и Белоруссию произойдет.
Обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст о политических перспективах Белоруссии после намеченных на воскресенье выборов в Нижнюю палату республиканского парламента.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это время свободы. Мы подводим итоги пятницы, 26 сентября. Прокуратура Австрии сегодня сообщила, что за покушением или попыткой похищения бывшего главы Комитета национальной безопасности Казахстана Альнура Мусаева, живущего в политической эмиграции в Вене, могли стоять специальные службы иностранных государств. Мусаев – близкий сотрудник бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева. После ссоры с высокопоставленным тестем Алиев бежал из-под следствия, периодически теперь обнародует сведения о коррупции, организации заказных убийств и других преступлениях, якобы совершаемых руководством Казахстана. Об обстоятельствах покушения на Альнура Мусаева и политической борьбе в Казахстане я беседовал с обозревателем радио «Свобода», «Свободная Европа», казахстанским журналистом Мирхатом Шерипжаном.
По крайней мере, одна попытка имела место. Это попытка похищения Альнура Мусаева в центре Вены. И нападение было совершено четырьмя неизвестными мужчинами, у которых были пистолеты в руках. Альнур Мусаев, бывший председатель Комитета национальной безопасности, много лет возглавлявший это ведомство и сегодня являющийся соратником бывшего зятя президента Назарбаева Рахата Алиева, тоже находится в Вене, как бы в политической изоляции или там представлено было убежище там. Было совершено нападение на него и на его переводчицу, которая является гражданкой Австрии, Лидия Айкмайер. Все это совпало с тем, что на этой неделе Рахат Алиев давал интервью, где как бы, ну, какие-то новые моменты в политических интригах Акорды, так называется сегодня ставка президента Назарбаева.
А с самим Алиевым что-то случилось или нет? Или это неизвестно?
Если верить представителю австрийской прокуратуры, никаких инцидентов с участием Рахата Алиева непосредственно не было.
А Алиев сам не делал заявление о том, что он опасается свою жизнь?
Он об этом говорил много раз. Как человек, знающий эту кухню, когда Альнур Мусаев вот руководил Комитетом национальной безопасности, официально Рахат Алиев был его замом. Опасения за свою жизнь он во многих своих интервью об этом говорил.
Судя по всему, только одна версия того, что случилось с Мусаевым. Речь идет о попытке похищения со стороны казахстанских или, может быть, российских спецслужб по просьбе Казахстана, верно?
Но мы можем только догадываться, что если человека такого калибра, против которого возбуждено уголовные дела, и которые находятся в одной связке с Рахатом Алиевым. Рахата Алиева, бывшего зятя Назарбаева, осудили вместе с Нуром Мусаевым заочно, приговорили по одному эпизоду к 20 годам, по второму еще к 20 годам. Сделать вывод, что если такой инцидент имел место, то, скорее всего, это секретные или там спецслужбы Казахстана или какие-то другие спецслужбы, которые действуют по просьбе спецслужб Казахстана.
Алиев собирался публиковать книгу громкую с разоблачениями в адрес его бывшего тестя. Она вышла?
Вышли какие-то главы, но вышла как бы антикнига, антикрестный тесть. Так он хотел назвать свою книгу. А потом в некоторых его блогах появилась как бы его версия, но не вся книга была опубликована. Мне кажется, все-таки Рахат Алиев выдает эти главы порционно, все еще торгуясь с Назарбаевым. Основным моментом здесь, конечно, является тот факт, что до сих пор родственники Алиева, включая его отца, мать и близких, они находятся в заложниках. Отцу Рахата Алиева было запрещено выехать за пределы Казахстана. Он хотел выехать для того, чтобы лечить сердце. В прошлом году, когда его отца сняли прямо с борта самолета. Идет торг, я уверен, Рахат Алиев хорошо знает все интриги, знает все моменты,
относящиеся к репрессиям, можно даже так сказать, политических оппонентов Назарбаева. В 2005, в ноябре, в 2006, в феврале были практически устранены лидеры оппозиции, которые открыто выступали против Назарбаева. Это Алтынбек Сарсембаев, бывший посол Казахстана в России, бывший министр печати Казахстана, и Азамбек Нуркадилов, который был мэром города Алматы. Бывшие соратники и очень близкие люди Назарбаева открыто выступили против него, и чем... Ну, убиты, можно сказать, потому что, когда нашли Нуркадилова, там было два выстрела в сердце и контрольный выстрел в голову. Официальная версия была, что это самоубийство.
Алиев сейчас представляет политическую реальную опасность для Назарбаева, или речь идет просто о том, что он не хочет вот этого шума по понятным причинам? Что это личные какие-то, видимо, отношения связывают сейчас неприязненные?
Рахат Алиев, конечно, как политик, я не думаю, что имеет большую популярность в Казахстане. И как среди политического бомонда, так и среди простых обывателей, потому что все знают, с чем это имя было связано многие годы. Я так думаю. Рахат Алиев знает очень многие секреты, не только финансовые. Известна эта история с утечкой подслушанных телефонных разговоров с участием высокопоставленных лиц, включая Назарбаева непосредственно. Причем разговоры эти имели место по телефону уже после побега Рахат Алиева в Австрию. То есть там какие-то есть группировки, скорее всего, в Казахстане до сих пор, которые поддерживают Рахат Алиева, но это не политические структуры, не политические какие-то игроки. Я думаю, это, скорее всего, работники спецслужб.
Вы сказали о том, что на этой неделе Алиев дал интервью с новыми разоблачениями. Там есть что-то принципиально новое?
Принципиально новый тезис – это то, что многие лидеры оппозиции сегодняшние, которые еще действуют, работают на и работали очень долго на Комитет национальной безопасности, что они на самом деле не оппозиционеры, а карманные игроки, которые подчиняются Назарбаеву и указам сверху. Он говорил голословно, но намекнул, что у него есть огромное количество доказательств. Не верить ему полностью трудно, потому что он практически возглавлял Комитет национальной безопасности, очень многое знает. Хотя, конечно, и полностью верить в то, что он сказал, тоже зачастую трудно.
Казахстанский журналист Мирхат Шерибжан разъяснял нам политическую ситуацию вокруг Казахстана, особенности подковерных нравов казахстанской политической элиты. Время свободы, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Новости средств массовой информации». Новость, в общем, вчерашняя, обсуждается она сегодня. Это факт вручения призов Российской телеакадемии ТЭФИ. Она прошла впервые в Государственном Кремлевском дворце в новом формате, и многим телекритикам этот формат не понравился. Половину призов в этом году получили сотрудники Первого канала, но, как подчеркивается, в отсутствии основных конкурентов НТВ, ТНТ и ВГТРК. За информационные программы больше всего ТЭФИ получил телеканал РЕН-ТВ. Своими впечатлениями от происходящего с Михаилом Соленковым, моим коллегой, поделилась телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Церемония была все-таки странной по нынешним временам. С одной стороны, вроде бы неформальная и вполне домашняя. Может быть, это было связано с тем, что не было привычного зала, где обычно академики голосовали. Это произошло все довольно быстро. За 3 с небольшим часа вручили статуэтки в 46 номинациях. Не было никаких роликов, не было никаких випов на сцене. Было, если угодно, настроение того, что все-таки, если премию считать не только торжеством, и таким окончанием сезона, но еще и местом, где есть некое противопоставление качества рейтингу, потому что профессионалы совершенно не обязаны оглядываться на зрительский успех и на массовую популярность, то вот в этом смысле ей не хватало по-хорошему внушительности и объединенного сообщества, потому что даже на праздник не пришли все те, кто не участвовал. Вышел из Академии ВГТРК, которая не голосовала, но еще не вышла. Никого из членов Академии с этих каналов не было. И, по-моему, это самое грустное ощущение от произошедшего. Не было, кстати, и руководителей по разным причинам, как я выяснила. Кто-то был болен, у кого-то были обстоятельства. Из крупных каналов посетил церемонию только руководитель ТВ-центра Александр Пономарев, был Михаил Всеславинский, глава профильного агентства. А так это была вполне телевизионная кампания.
Если вот говорить о лауреатах премии, кого можно выделить?
Ну, безусловно, мы все радовались тому, что наконец получила ТЭФИ Марьяна Максимовская, заслуженную, хотя она и сказала с некоторой горечью со сцены, что 4 раза номинировались, наконец получили. Получили новости, кстати, РЕН-ТВ, второй раз выходя на сцену, сцену, Марьяна сказала, ну, говорит, могу только сказать спасибо тайному голосованию. Вообще, очень многие в этом году, наверное, могут сказать спасибо тайному голосованию, потому что впервые статуэтки получали в некоторых номинациях две программы или там двое ведущих. Таких номинаций немного, но, в общем, если количество голосов в гильдии было равным, то статуэтки получали, что, на мой взгляд, совершенно правильно, обе программы. И не приходилось президенту Академии делать неравномерный выбор. Безусловно, очевидной была победа в нескольких номинациях сериала «Ликвидация». И Сергей Урсуляк со своей командой выходила. Мужская роль ушла к этому сериалу. И оператор получил ТЭФИ. Несколько развлекательных программ абсолютно тоже заслуженно, на мой взгляд. 23 из 46 номинаций у Первого канала. Все остальное между СТС, РЕН-ТВ и немножечко там ушло Пятому каналу в Петербург, ТВ-центру. В целом, в общем, вполне разумный и понятный для профессионалов расклад, но, опять же, в отсутствии канала России, канала НТВ и ТНТ, все это выглядит немножко, в этом есть некоторая неполноценность, это правда, и чего уж тут скрывать, это ощущение кризисности есть.
Анна Качкаева, телекритик «Свободы», говорила о своих впечатлениях от церемонии вручения призов Российской телевизионной академии ТЭФИ. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт – экипаж китайского орбитального корабля «Священная ладья» готовит в эти часы первый в истории национальной космонавтики выход в открытый космос. Как свидетельствует мой коллега Андрей Шароградский, специалист по Китаю, этому событию и этому полету в Пекине придают огромное значение.
Сегодня, когда мы добились огромной победы в борьбе за ликвидацию последствий землетрясения, сегодня, когда успешно завершились Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине, пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-7» благополучно поднялся в космос, что еще раз показало пафос и мечту китайского народа, который не боится трудностей и мужественно взбирается на высокие вершины. Непременно будет и дальше будить дерзкие мечты и высокое стремление в сердцах народа всей страны к тому, чтобы вписать новую страницу в книгу более прекрасной жизни, дальше укреплять самоуверенность нации, чувство собственного достоинства и силу сцепления в борьбе за завоевание новой победы в области реформ, открытости и всестороннего строительства общества средней зажиточности. Пафосные, чуть корявые в переводе на русский язык строчки официального сообщения агентства Синьхуа о запуске пилотируемого корабля «Шэньчжоу-7» – квинтэссенция значения, которое придают этому полету китайские власти. Абзац, посвященный предстоящему выходу одного из тайконавтов в открытый космос, рядовому, в общем-то, теперь событию в мировой космонавтике, заканчивается словами «впервые в безбрежном космосе» появится гордый силуэт китайца. Еще цитата. «Через 10 минут космический корабль скрылся за горизонтом, а тишину ночи разорвали бурные аплодисменты и радостные выкрики, эхо от которых разнеслось над гладью Тихого океана». Это фрагмент статьи журналиста все того же агентства Синьхуа, работающего в Центре управления полетом и подробно, вплоть до диалогов с членами экипажа, описывающего обстановку там во время 30-го витка «Шэньчжоу-7». Главной особенностью этой статьи под заголовком «Бессонная ночь в ЦУПе» является тот факт, что 30-й виток космический корабль совершит только в субботу, а прочесть заметку можно было на сайте Синьхуа еще в четверг. Сотрудника, допустившего такое, наверное, уволят. Жаль. Очередному единению нации он вряд ли помешал.
Рассказывал Андрей Шароградский. Первый успешный запуск управляемого орбитального корабля Китай осуществил в 2004 году. «Шэньчжоу-7» – третья с той поры пилотируемая миссия. Ее героем должен стать 42-летний летчик-истребитель Джай Джиган, который примеряет в эти часы, наверное, космический скафандр. О китайской космической программе рассказывает научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
как и вся пилотируемая космонавтика, научное значение ее заключается в основном не в прямых экспериментах, которые проводятся на орбите, а в косвенном эффекте, который развитие технологий дает для всех остальных направлений науки и техники. Поэтому их задача сейчас – это именно опробовать новый этап, то есть испытать свои новые скафандры. В общем, сделать то, что делали все космические программы после того, как удавалось запустить человека на орбиту. Следующий шаг – это выйти в открытый космос. Они проходят первые шаги, те, которые проходила советская космонавтика в свое время. Причем она в значительной мере следует в русле советской космонавтики, но в то же время там, где возможно, старается оптимизировать технику. Например, пускаемый аппарат их космического корабля крупнее, чем аппарат «Союза». У них орбитальный модуль, который остается в космосе после спуска космонавтов, оснащен солнечными батареями, может оставаться в космосе и работать автономно полгода после посадки космонавтов. В перспективе предполагается, что из таких орбитальных модулей можно будет собрать космическую станцию. На борту есть два скафандра. Собственного производства скафандр, который называется «Фэйтянь», и российский скафандр «Орлан-М», который используется в качестве страховочного. Так вот, у «Орлана-М» ресурс работы в космосе 8 часов, а у их собственного скафандра 4-5 часов. В той или иной степени они заимствовали многие вещи. Космический корабль вообще похож на «Союз». То есть они решили не совсем уж своим путем, но, тем не менее, они модифицируют технику, делают ее как-то, ну, вот под себя. Это своя космическая программа. Хотя, конечно, если там используют скафандр «Орлан», значит, там есть специалисты российские, которые курируют эту работу. Длительность полета, кстати говоря, будет немножко меньше, чем ожидалось. То есть не 5 дней, как сообщалось раньше, а 3 или 4 дня планирован выход в открытый космос, длительность которого составит 30 минут, 20 минут, собственно, за бортом станции. За это время считается, что будет проведен там один научный эксперимент. Суть эксперимента заключается в запуске микроспутника. То есть просто космонавт из рук выбросит за борт некий аппарат, который сможет там, видимо, передавать какие-то сигналы. Если не удастся организовать выход, там могут быть некие ограничения медицинского характера, потому что в течение 2 суток идет адаптация организма космонавта к условиям космического полета. Он может быть перенесен на суд.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были научный обозреватель Александр Сергеев и мой коллега Андрей Шароградский. Экипаж китайского орбитального корабля «Священная ладья» готовит первый в истории национальной космонавтики выход в открытый космос. Слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 26 сентября, над которым работали продюсер Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор ведущий выпуска Андрей Шары. Прощаюсь с вами до субботнего вечера. Я веду субботнюю итоговую программу вместо Дмитрия Волчика. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» до той поры. После новостей у нас, как обычно, «Поверх барьеров». Сегодня в документально-художественном часе Игоря Померанцева сюжет об альтернативной поп-музыке на интернет-сайте YouTube. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без немедленных действий Конгресса страна может оказаться перед лицом финансовой паники.
Сотрудники ФСБ минировали жилой дом. Патрушев сказал, что, дескать, это были учения.
Центром насилия и фанатизма является Иран. Он представляет собой угрозу для всего мира.
Полный запрет всех продуктов из Китая, предназначенных для детей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».